те темы, о которых я хотел говорить в сегодняшней лекции. Но одна понятная, это такая тема про гештальт-сообщество, такое общее во всем мире, как что где происходит и так далее. И о том, как это связано с определенной, какими-то общими философскими идеями, общим настроем вообще гештальт-терапии. Ну, потому что, как мне кажется, это и естественно совершенно, очень важно, чтобы люди, которые проводят определенную психологическую работу, как бы на самом деле и сами жили по тем же законам, которые используют в работе. И этих законов не так, чтобы очень много. Например, с моей точки зрения, основные из них это два. Это реализм и релятивизм. Релятивизм подразумевает, что, в общем, точка зрения – это всего-навсего одна из точек зрения. Это очень важная точка зрения. Точка зрения, собственно, это и есть я, все нормально. Но есть другая точка зрения, есть третья, есть четвертая. И поэтому спорить о том, какая точка зрения в психотерапии, в психологии истинная, а какая неистинная, это пустое совершенно занятие. И приводить аргументы в честь этого, это пустое занятие. Соответственно, с этим тогда нет смысла бороться с какими-то другими направлениями, какими-то другими взглядами, потому что они имеют такое же значение. Мы можем описать таким способом ситуацию человека или другим. Мы можем описать, например, то, что происходит с человеком, используя медицинскую модель, то есть через болезнь. Определяя не просто как болезнь, и, соответственно, таким способом обозначить то, что с ним происходит. Это если вам нравится. А если вам это не нравится, то мы можем это через адаптивные какие-то механизмы, можем через систему социальных связей, через то, насколько человек может творчески адаптироваться, используя свои возможности и так далее. То есть даже в этом совершенно не обязательно, чтобы было какое-то единство. То есть получается, что в общем в гештальт-терапии единство, оно за счет того, что допускается именно та самая множественность. Множественность мнений, множественность взглядов и, соответственно, множественность случаев. Потому что каждый случай, он такой уникальный, единственный. Все мои ошибки в психотерапии, основные какие-то ошибки, они были связаны с тем, когда я предполагал, человек вот такого же типа, как тот, с которого я когда-то видел, или даже описывал в какой-нибудь статье в давние времена, что вот это вот такая типология. Как только я предполагаю, что передо мной человек на самом деле такой же, как тот, который был встречен когда-то, и там панические атаки были, вот и здесь панические атаки, и значит, это одно и то же. Это не одно и то же ни разу. Потому что симптом, он получается множественным способом. То есть внешний мир огромен, бесконечен и так далее. Внутренний мир отражает внешний, и он также огромен и бесконечен. А вот соединяются эти два мира очень узкими возможностями. То есть возможностями вот этого тела, с тем количеством рук, которое осталось, с тем количеством ног, которое осталось и так далее. И поэтому в ответ на какие-то совсем разные напряжения, сложности в этих мирах, у нас выдается в ответ один и тот же симптом. И поэтому внешне мы видим какое-то проявление, а потом начинаем это анализировать, говорить, разбирать, и оказывается, что это совсем из разных источников. И с одной стороны, это большой минус, потому что практически любые статистические исследования оказываются бесполезными. Потому что, собственно, я довольно часто ссылаюсь здесь на работы Курта Левина, на предмет того, что психология может быть психологией только индивида, только одного человека. А вот психология общей для всех не получается. Потому что законы, которые работают, они должны работать как законы, то есть всегда. А если это не всегда работает, а статистически подтверждается, то есть тогда не закон, это правило такое. Ну, как правило, так бывает, но иногда и по-другому. Вот. Ну и, соответственно, тогда гештальт-терапия, вот, соответственно, начиная с первой книги, когда она еще так не называлась, правда, вот, с 42-го года, но дальше уже в 60-х оно развивалось все-таки как такое индивидуалистическое направление. И тогда это было очень важно. Потом, спустя некоторое время, и, собственно, этот период уже я застал, международной такой гештальт-терапии, когда было очень много внимания уделено как раз таким социальным, гуманистическим течением, когда, соответственно, вот это вот, ну, какое-то чувство общности, включение там в какие-то общечеловеческие процессы и так далее, было очень важно, и даже многие авторы в это время говорили о том, что время вот этой индивидуалистической перспективы прошло. Ну, я так не считаю. Мне кажется, что это вечная как раз индивидуалистическая перспектива. То есть это очень важно, то, что мы работаем с каждым отдельным человеком, мы работаем с группами такими, в которых у нас есть шанс увидеть каждого. Как только этот шанс теряется, это уже большая группа, и в этом смысле это уже работой назвать нельзя. Ну, так, информация, лекция, еще что-то. Потому что все равно то, что касается терапевтической группы, это, 7 плюс-минус 2 нормальное число. Можно, конечно, дотянуть там размер этой терапевтической группы, но увеличив где-то как 2 раза по 7, 14 плюс-минус 4. Но это уже тяжело, потому что на самом деле реальная терапевтическая группа все-таки 7 плюс-минус 2. Тогда на каждого человека хватает времени, возможности, внимания. Вот. И в этом смысле, нет ничего тупее, я просто тут действительно, это, видимо, совпадает с моим таким восприятием, нет ничего тупее толпы, потому что толпа вот действует по самому тупому из человека, и уж у нее точно никакого нет смысла. Я не знаю, для меня, как для психолога, это какое-то очень серьезное испытание, когда я вот как раз где-то там в метро с толпой болтаюсь, еще что-то, я очень плохо себя чувствую. Вот. Потому что, видимо, по привычке я пытаюсь к людям относиться как к людям, а вот в таком количестве к ним нельзя как к людям относиться уже. Вот. Это уже чересчур. Видимо, это издержки профессии. Вот. Дальше то, что касается тоже гештальт-терапии. Таким образом, от релятивизма мы приходим дальше к целому букету. Это индивидуализм, это действительно принятие множества точек зрения, в том числе психотерапевтических, теоретических. Просто люди разными словами и разными образами пытаются описывать более или менее одно и то же. Это одно и то же, оно такое неуловимое. Потому что на самом деле описать исчерпывающим образом, что бы то ни было, невозможно. И то, посредством чего мы описываем, мы пытаемся передавать как бы друг другу образы. И вот эти образы, они и являются, по сути, единственной такой ценностью. То есть, когда я могу другому как-то объяснить, возьми такую штучку, на что это похоже. Это вот такой, типа коробочка, а у нее сверху шарик такой. Образ есть? Какой-то плохонький есть. Уже по этому образу можно найти, что это такое. И в этом смысле, если я называю это каким-нибудь мудрёным словом, что это вот такой коридор, я просто другой образ создаю другими способами. И в этом смысле научные метафоры, они ничем не хуже и не лучше таких художественных, поэтических метафор, музыкальных, песенных или ну, каких-то, да, просто каких угодно, хоть каких-то эзотерических метафор. Если ты разговариваешь с человеком, который использует этот язык, ну и говори на его языке, насколько ты можешь говорить. И в этом смысле нет ничего зазорного использовать, ну, те слова, которыми владеет человек. Ну, у него такой вот уровень его грамотности. Он вот предпочитает описывать это через эзотерические какие-то вещи. Ну, пожалуйста, почему нет? Вот. Ну, как-то... Не знаю, мне кажется, что очень важно без пренебрежения относиться к тому, что научное, это эзотерическое, художественная метафора, какая угодно. Вот. Что еще, наверное, важно? Очень важно следующее, о чем я хотел бы тоже несколько слов сказать, это тоже вытекающее из вот этого индивидуализма, ну, как бы, это то, что сообщество гештальт-терапевта, собственно, с самого начала, поэтому я и стал заниматься гештальт-терапией, потому что в 1989 году как бы для меня был какой-то выбор, потому что я, ну, по нескольким направлениям как бы готовился, работал я уже лет 10 в поведенческой терапии, вот, до этого момента, и, собственно, выехал на конференцию тогда, ну, первый раз еще такой вот был, большой конференция свободная. Вот. Но это была конференция Международной ассоциации групповой терапии. Поскольку я группу веду с 1978 года, то к тому времени я уже там набрал, как говорится, полетных часов, а в ассоциацию выступали просто по количеству часов. То есть провел человек больше, там, 1800 часов группы, ну и пожалуйста. Вот. Ну да, так и было. Вот. И как раз для меня важно было посмотреть, в каком мне сообществе комфортнее. Вот комфортнее мне оказалось не с психоаналитиками, с которыми я там до этого времени тоже имел много контактов, много работал, не с психодраматистами. Первые были слишком формализованные, психодраматисты были слишком аффективные. Вот. Когнитивно-бихевиоральные были немножко такие, да, примитивные. Вот. И так далее. То есть, как бы из всех более или менее нормальные, но люди, как, с которыми можно было говорить, выслушать что-то друг друга, не согласиться или согласиться, но как бы продолжать взаимодействовать, это были гештальт-терапевты. С ними было удобнее всего. Мне не нужно было напрягаться и делать вид, что я верю во что и не верю. А поскольку я не верю ни во что, то меня это очень устраивает. Вот. И, в принципе, вот это был тот, та тема, которая меня заинтересовала, потому что, по сути, это было такое реализованное анархическое сообщество, в котором есть люди, но они как... Здесь я бы обратился к работам Петра Кропоткина по анархистской этике, который вообще описывал этику не как специфически человеческую, а как то, что присуще вообще всем животным. И когда стоит просто, ну как, обратить внимание, как с этим обходятся вообще просто нормальные млекопитающие. Потому что у них у всех есть совершенно определенные этические какие-то установки, что вот так нельзя, там, а так можно. И эти установки, они как бы позволяют в целом вот все сообщество оберегать. И в этом смысле как бы он был за то, чтобы не внедрять какую-то специальную этику, не разрушать ту, которая вот построена потом, как культура, а с самого начала хотя бы выполнять вот эти вот какие-то животные вещи, вполне нормальные. Это, кстати, то, что я обычно, ну как, говорю, когда люди друг на друга жалуются. Ну вот в каком-то, я не знаю, пара, у которой там трудности, еще что-то. Я говорю обычно, что а вы не могли бы друг к другу относиться просто как к своим домашним животным? Ну, заболел, полечи, там, я не знаю, испачкался, помой. Вот. Ну, что еще? Время от времени. В воде погулять, да, причесывай. Да, да, и все. Не надо ни... Потом все остальные, если ты понимаешь, не понимаешь, что ты меня там... Господи, ты какой понимаешь, не понимаешь? Лоток, ну, нужно, чтобы вычищать кровь. Вот. Нормальные вполне отношения. То есть, что стоит начинать? Вот. И в этом смысле, то, что касается сообщества гештальт-терапевтов, ну, то, с чего важно начинать, что каждый о нем, ну, ценен именно тем, что он один. Ну, что он один такой. И что точно стоит учитывать? Это вот стоит учитывать естественную иерархию. То есть, ну, есть старшее поколение, есть следующее. То есть просто есть естественная иерархия. Ну, как бы у тех гештальт-терапевтов, у которых я учился, все равно я у них учился. И даже если я сильно превосхожу, ну, например, по там, ну, по известности какой-то, по работе, потому что я сделал там, тех людей, которые вначале меня готовили там, на первой ступени вот, по 89-м году, 89-го по 93-й, 94-й даже. Вот. Ну да, то есть, как бы, но все равно, кто из нас кому приходится, вот как бы в кавычках, родителям, понятно. И все равно это важно учитывать. То есть вот такая естественная иерархия. Эта естественная иерархия не означает, что я себя должен во славу там, родителя принижать всячески, считать там недостойным, или наоборот преувеличивать очень свои успехи и говорить, да кто он такой? Вот. Так тоже была хорошая история, вполне. Я устал слушать про отцов-алкоголиков. Вот. Это такая абсолютно общая тема. И вот в конце концов, когда вот долго-долго мне рассказывали тоже, что отец вот такой алкоголик, и вот, значит, спился и умер. Я говорю, а у него какая специальность была, кроме этого, так, кроме того, что он алкоголик? И выясняется, что вообще-то он, да, там фронтовик, что вообще, соответственно, разведчик в прошлом, что, соответственно, у него там, ну, и реальное участие там вот в этой самой войне с японцами было, потому что на Дальнем Востоке история. И что вообще-то он потом там здорово продвигал этот колхоз, потом там что-то дом построил, в котором все жили. А то, что про него говорят, а главное, вот алкоголик. Вот только это главное донести. Ну, что это такое? Вот. То есть, очень важно, как это сказать, но и здесь мы плавно переходим к принципу реальности. Вот от каких-то угодных себе, другим точек зрения. Но вообще обратить внимание на то, что, а что есть, собственно, в реальности. Вот. А что на самом деле? Потому что, в общем, ну как... Что-то какая-то была вольная такая, такой пересказ, что когда вот что такое демократия, это когда кто-то один указывает вот, вам на звезды, а другой шарит по карману. Ну, в общем, такая приблизительная картинка. То есть и в этом отношении то, что касается сообщества, ну, не знаю, мы оказались в сложной ситуации. Потому что принимать вот такое демократическое устройство. То есть, когда вот мы выносим какой-то вопрос на голосование, у нас вот есть разные точки зрения. Вот большинство за то, чтобы, например, сократить обучение. А, что там, 4 года? Давайте за 2 сделаем это все. Вот. Ну и что мы про это будем делать? Как мы будем с этим обходиться? Вот, и тут приходится, и постоянно приходится включать какую-то этику, связанную как раз с учетом реальности. А реальность такова, что вообще становление психотерапевта во всех направлениях, во всем мире, в частной практике, в любом общем подходе, это 6 лет. Мы можем как угодно там пытаться что-то сокращать, что-то еще, но все равно реальный срок такой 6 лет. Точно так же, как реальный срок, что не у всех это получается. И для меня до сих пор остается непонятно, почему у некоторых людей это не получается. Ну вот, скажем, одна из коллег, которая, в общем, занимается развитием психотерапии другого направления, вот, сама не может работать. В принципе. То есть, с ней работали в какое-то время, много-много лет назад, и я, и другие коллеги. И это оказалось невозможным. Потому что она может строить какие-то планы. То есть она не видит реальность, она не видит того, что происходит в группе. У нее есть в голове идея, что во столько это вот часов нужно сделать такое-то упражнение. И она пытается его сделать. И с этой позиции ее не свернуть. Что в группе вообще это все, ну, сейчас не то, не так. Что нужно вот как-то хоть прислушиваться к другим. То же самое в индивидуальном сеттинге. То есть человек, который... Вот, меня как раз очень интересует вот ситуация абсолютной профнепригодности. Главное, я не могу никак это связать вот, ну, четко с какими-то такими особенностями. Это очень интересно, потому что я знаю вот несколько таких случаев за свою такую профессиональную жизнь. Случаев людей, которые абсолютно не подходят для этой работы. И никакой подготовкой, никакой психотерапии это не удается изменить. Это очень странное явление. Вот. И очень обидное для людей. Потому что вроде все нормально. Вроде там, как бы, да, профессионал, психолог, да, доктор наук, все такое. И никак. Ничего не получается. Вот. Но это тоже некоторая такая правда, относящаяся вот к этой области. Потому что нам приходится учитывать реальность. И что если... Но есть какие-то особенности, то очень важно это знать. Точно так же, как учитывать реальность, совершенно необходимо для того, чтобы как-то диагностировать состояние другого человека. Вот вчера просто рассказывал как раз тоже на группе по поводу вот интервью, первичное интервью Кернберга. Вот. И я как раз вот там описываю в двух местах очень, что вот вам человек что-то рассказывает о себе, например, а у вас образ не складывается, что это за человек. Вы просите про другого рассказать, он рассказывает, и опять не складывается образ. Еще про что-то рассказывает, и опять образ у вас не складывается. А дальше, внимание, это означает, что у кого-то из вас, у него или у вас в данный момент пограничное состояние, или у обоих. И поэтому, соответственно, прежде чем выносить суждение, я должен проверить, а нет вообще, да, может быть, я не в себе. Вот. То же самое в отношении тестирования реальности. Приходит человек, который находится в другой реальности. И это еще совершенно не факт, что его реальность неправильная. Возможно, что это я уже дошел до уровня психолога. Вот. И моя реальность не такая. Вот. Да. С айтишником, да, так как раз бывает. Вот. И ну, поэтому все время приходится себя как проверять, оценивать, ну, свой темп. Ну, например, если я сам нахожусь в каком-то, ну, нормальном осеннем, таком субдепрессивном состоянии, то тогда для меня люди, которые, в общем, находятся в нормальной форме, будут выглядеть так гипманиакально. Я буду пытаться их притормозить. Если у нас работа какое-то время идет, то это даже полезно. Потому что когда мы притормажим, то вот как-то больше видно. То есть про себя я знаю, что в субдепрессивном состоянии я работаю лучше. Вот. Если наоборот в таком гипманиакальном, ну, скорее всего, чуть пропущу, это хуже. Это для работы, в принципе, похоже. Настроение лучше, а эффект, в общем, так себе от работы. То есть, очень важно учитывать какие-то свои возможности. Усталость. Ну, более или менее понимать, сколько я там продержусь. Ну вот, как бы, ну да, ну 6 часов продержусь, а группа, давайте дальше мы продолжим. Вот, ну чтобы там быстрее, чтобы побольше получить, давайте 10 часов. Помилуйте, как 10 часов. Я не смогу. Да. Из них можно считать, что 4 часа я проведу в таком овощном состоянии. Но это нормально очень. Можно и овощном проводить, ничего страшного. Овощи, в общем, вполне довольны жизнью. Вот. Но важно понимать про себя и важно к себе относиться критически. Вот. Ну, дальше, то, что касается тоже вот этого реализма. Это тот принцип, который вот, как бы, почему-то даже в психоанализе его упускают. А он ведь очень важен был, принцип реальности. Да? Ну, то есть, с одной стороны, у нас принцип удовольствия, да, с другой стороны, принцип реальности. Что все-таки вот удовольствие это не бесконечно. А тоже есть какие-то необходимые, ну, возможные вещи. Вот. И то, что касается работы коллег, которую мы видели, ну, за это время, вот, там, соответственно, с 89-го года, вот, нештатистскую работу видел, до этого просто групповую разную. Вот. Начиналось групповое, потом уже индивидуальный стал заниматься, и до сих пор мне групповая легче и интереснее, чем индивидуальная. Вот. Но могу сказать, что за это время я видел такое количество прекрасных работ людей в группах, ученических работ, ну просто прекрасных. Вот. Видел, понятное дело, и кучу неудачных каких-то, на мой взгляд. Но на самом деле часто эти неудачные оказывались потом действующими. Трудно определить. Вот. Видел столько своих плохих работ, что понимаю, что могу накосячить, а могу и не накосячить. Потому что видел очень хорошие работы. По-разному. Это же то, что связано, в общем, ну, с определенным, как сказать, с культурой, с искусством, вот с этими вещами. Причем еще трудность вот такой нештатистской работы психологической, частной психологической практики. Ну, и тогда получается, что если мы делаем суждение от того, что нам вот один раз что-то понравилось, а про другого человека делаем суждение от того, что раз что-то не понравилось, ну, это не очень серьезно. И в этом смысле очень важно относиться ну, друг к другу с достаточным вниманием, вполне понимая, что и у меня могут быть проколы, и у другого могут быть проколы. Да? Если есть проколы, значит, успехи какие-то будут и такие, и другие. Вот. И как бы, ну, иметь терпение, когда вы наблюдаете за коллегами. В группах, слава Богу, этому постепенно вот учат. Для этого, на мой взгляд, третья ступень нужна, чтобы как-то относиться, что, может быть, мы там, может быть, я этого человека недолюбливаю, но вполне уважаю его стиль и его работу. То есть тем, чтобы отделять какие-то личные там симпатии, антипатии от совершенно таких вот объективных возможностей. Вот. И что еще очень важно? Это принцип такой вполне этический. Ну, он такой поддержки группы. То есть, ну, в принципе, в армии, вот, например, офицеру не положено как-то обсуждать качество других офицеров с рядовыми. В общем, не хвалить, не ругать. Но если говорить, то скорее позитивно. Вот. Потому что это не положено. А вот то, с чем я часто сталкивался, это когда люди, используя ну, какие-то рекламные такие трюки, начинают кого-то там вот себя превозносить как бы за счет того, что другого опустить. Вот. Это не годится. То есть, вот в этом смысле, то, что касается такой этики корпоративной, то важно, что друг к другу вы можете быть вполне такие резкие иногда и так далее. Если вы говорите с клиентами, то всякие высказывания, вот клиент пришел и говорит, что вот там у него напряжение в работе вот с таким-то, потому что ты тут, и говорит, ну конечно, это же вообще урод такой. Тем самым вы как бы подрываете, ну, в целом сообщество. Просто осторожнее, ну, корректнее как-то. Потому что те, кто здесь есть в сообществе, это люди, которые, соответственно, в течение там, ну, минимум 4 лет, а вообще в норме 6 лет, потратили на то, чтобы в этом разбираться, заниматься и так далее. И очень важно как бы относиться друг к другу уважительно. Мне кажется, что постепенно это есть. Вот. Это уважение может быть заменено, конечно, там количеством звездочек на погонах. То есть, ну вот тренер, значит, к нему надо уважительно относиться. Хорошо. Да не знаю, мне кажется, что все, ну, члены общества – это терапевт прежде всего. И в этом смысле, ну, тренер – это да, это какая-то еще другая сфера деятельности, интересно. Ну, и чаще всего то, что касается тренера, то тоже нужно, как сказать, учитывать вот эту вот тоже такую, как вполне животную этику. То есть, что тренер – тот, кто воспитывает, да, каких-то других таких же. Вот, в этом смысле к нему там есть некоторое большее уважение за счет того, что, ну как не знаю, как там в любом сообществе млекопитающих, там, соответственно, ну, какой-то, ну, не знаю, собаки со щенками, уважение там побольше, ну, потому что, как же, ну, она же воспитывает таких же. Вот. И в этом смысле это не то, что что-то такое великое или как-то, как сказать, преклонение. Вот зачем эти ажитации-то истерические? Да нет, ну просто как-то, ну, быть более внимательным там и так далее. Вот. Дальше. Что вполне быть внимательным ко всяким срывам, сбоям и так далее. И как бы в этом отношении. Но если есть возможность чем-то помочь, да, ну и помочь. Потому что работа такая психотерапевтическая, она, казалось бы, так простая, на самом деле, ну, в общем, ну, чего там, сел да поговорил, что такое, выслушал, вроде и ничего. Вот. А потом наступает перегрузка. А потом, соответственно, из этой перегрузки очень трудно выпутаться. Потому что на самом деле получается, что, ну, как в дурной бесконечности, работаешь больше, 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 больше. И вот единственный выход из этого, что вперед ногами вынесут и все. Вот. И вот это та часть, которую пока, к сожалению, мы так для себя построить не построили. Вот. И в этом смысле как бы сами так смотрим на старшее поколение. Вот. Ну и пытаемся друг другу учиться, как что. Кто как регулирует, кто как планирует время, кто как что-то делает. Вот сейчас была встреча ОРГИ, это ассоциация русскоязычных гештальт-институтов в Питере, значит, собирались. Ну и как раз вот в основном, как сказать, ну те, кто у нас начинали тогда, вот, соответственно, в советские времена это была первая независимая ассоциация общества психологов-практиков, вот, объединяющая разные направления и так далее. Вот люди-то в основном как раз получаются такого, ну, плюс-минус под 60 вокруг, да. Вот. И так, посмотрев друг на друга, в общем, отчасти запечалились, понятное дело. А для меня это было как определенное такое эхо встречи, которая была встреча AAGT, это вот американского общества, вот лет так 20 назад, в 95 году, они собирались в Новом Орлеане, вот, собственно, это была организационная встреча AAGT. Вот, я как раз там смотрел на них тогда, как, ну, соответственно, минус 20 лет, да. Вот. Ну и для меня было довольно странно количество таких вот, как это сказать, старичков и старушек, которые вот присутствовали, что-то рассказывали, что-то делали. Вот, немножко это было как отчасти умилительно, отчасти страшновато. А сейчас мы приближаемся к такой же ситуации, когда у нас, значит, будет какое-то количество старичков и старушек. Вот. Ну и здесь, конечно, очень большая надежда на то, что кроме старичков и старушек здесь будут... Да, пусть кто-то еще не только пенсионеры. Вот. Значит, развивать. Ну и, пожалуй, то, что можно сказать вот про сообщество гештальт-терапевтов. Ну, очень важно, что оно такое, как сказать... достаточно поддерживающие и в то же время соблюдающие границы. Ну, потому что индивидуализм подразумевает, что, ну, как бы, нет принимаются. То есть, если я говорю нет, то не требуется второй раз предлагать, там, в общем, ну, все нормально, да. Вот, не надо оказывать никакого дополнительного давления. Вот, и это важный такой момент, когда... ну, можно что-то выяснить. Можно получить вполне прямой ответ. Когда количество, ну, как вежливости не перекрывает реальности. То есть, ну, когда можно напрямую поговорить о каких-то особенностях, связанных там с болезнями, с определенными сложностями, с тем, что там у человека вот так организована жизнь или так, как это статус типа «все сложно», ну и нормально, да, все сложно бывает, а иногда бывает все просто. В общем, по-разному. Это, мне кажется, что некоторый такой залог здорового развития вот этого общества. Ну и про себя могу сказать, что мне и сейчас, в общем, вот в обществе гештальт-терапевтов, ну, проще, чем в других местах, да, тоже. Вот. То есть тот способ коммуникации, который есть, который существует, ну, он позволяет что-то проверить, позволяет вообще как-то отнестись к реальности. Вот. Не быть захваченным какими-то вообще этими самыми потоками ужаса, там, или еще что-то. Вот, и в общем, так ориентироваться на собственные интересы в первую очередь. И не видеть в этом ничего плохого. Ориентируясь на собственные интересы, естественно, что это значит? Это значит, что мне очень важно, чтобы у соседей все было в порядке. У одного соседа, у другого соседа. Потому что мое благополучие напрямую зависит от этого. Ну, как бы, я не знаю, загородный дом, у меня вот сосед достаточно такой с доходами, стабильный. Это очень хорошо. И слава Богу. Вот благодаря этому там, соответственно, и на улице какой-то порядок. И еще что-то. Вот. То есть, очень важно вот это вот действие. То есть, чтобы... И чтобы, в общем, ну, как бы, вот эта дурацкая конкуренция... соответственно, идеи вообще такие, иной раз бывают, что вот слишком много гештальт-терапевтов появилось. Вот теперь, значит, у меня будут отбивать людей, не будет у меня клиентов. Да нет, если есть ваши клиенты, они у вас будут. Когда формируется частная практика, то точно будут. Вот этот страх такой, он какой-то... не знаю, очень дурно. Периодически я с этим встречался, вот с тем, что о, сколько нас тут, вот, столько людей не найдется. Да найдется. Я не помню, сейчас мне лень искать цифры приблизительных расчетов, то есть сколько, насколько часто встречаются какие-то ситуации, которые требуют обращения. Ну, по крайней мере, предусматривают возможность обращения к психологу. Сколько из этих людей, которых такие ситуации случаются, обращается реально к психологу, сколько нужно психологов, на это время. Сколько, значит, нужно времени, чтобы подготовить такое количество психологов. Ну, в общем, там еще перспектива такая хорошая, лет на 200. Вот. Ладно, так что спасибо за внимание.
Вам спасибо.